Слава Богу! Еще какая! Мы с вами сегодня затронем, ой, какую интересную тему. А что, бывают разве у нас неинтересные? Да нет, одна другой своеобразнее. Да. Ну, читаем. Я читаю такое известное местописание, и оно во мне, знаете, пошло такая работа своеобразная, очень глубокая. Ну, для меня, так я вижу. И вот то, что открылось для нас всех, на что надо нам всем заострить внимание, и очень серьезное. Что бы это значило, я сейчас не буду разбирать этого места Писания. Я оттуда возьму некоторые штрихи. Матфея, Евангелие Матфея, 13 глава. Там говорится о том, была притча, притча или как это правильно сказать, да? Вот вышел, посеял хозяин, а пришел враг человеческий, посеял плевелы между пшеницей. Ну, там об этом описывается. А потом работники приходят и говорят: слушай, ты же сеял доброе семя, ты посмотри, откуда плевелы взялись? А он говорит, что человеку рак посеял это. Хочешь, говорит, мы их выберем? Он говорит, нет. Если вы их будете выдергивать, по-другому звучит, ихние корни, чьи ихние? Корни пшеницы и корни плевелов переплелись. И выдергивая плевел, вы выдернете его корнями корни пшеницы. Не делайте этого. Это вы сделаете тогда, когда уже будет созревшая пшеница. И я, говорит, тогда скажу, чтобы сначала выбрали плевелы, а потом будем собирать пшеницу. Ну вот, ну так. Я не разбираю сегодня этого вопроса. Нас не это интересует. Совершенно другая деталь. Ну, просто событие, из которого мы берем для себя нечто. И вот ответ. Значит, с 36 стиха читаем. Матфея, 13 глава, с 36. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – сыны царствия, плевелы – сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, соберут из царства его“». Это такая фраза, ой-ой-ой. Что? Царствие у Бога есть и плевелы? Я сегодня этого не буду рассуждать. Чуть-чуть коснемся. Да, плевелы. Пошлет человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную. Там будет плач, скрежет зубов. А вот нас интересует следующая фраза. Тогда праведники воссияют, как солнце, царствие Отца их. На первый взгляд смотрится так, что эти плевелы мешают пшенице сиять. Ну так, правда, да? Ну так написано. Слушайте, плевелы никогда пшенице не мешают быть пшеницей. Понимаем или не понимаем? От того, что среди пшеницы растут плевелы, ее сорт не падает. Вот высший сорт, первый сорт, второй. То есть, понимаете, самый высший сорт. Да нет. От этого она не теряет свои свойства. Она остается пшеницей, созревшей, налитой, высокого сорта. Поэтому я сегодня не собираюсь разбирать, так что же мешает ей сиять. Ну, простым вариантом звучит так. Повыдергай плевелы, сожги их, уничтожь. А теперь коси эту пшеницу, ну чем там, серпами работают. Да, сегодня машины там специальные, вопрос не в этом. И вот она будет золотиться. Знаете, вот, ну да, это уже другой разговор. Но вопрос, на который было заострено внимание для меня и для нас всех, так что же мешает, я беру это отвлеченный этот стих, не связанный с пшеницей и с плевелами. Тогда, интересный вопрос, когда? Праведники воссияют, как солнце. А что нам сегодня мешает сиять? Что эти плевелы? Скажите, вот Священное Писание говорит, Иисус так сказал интересную фразу. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ну да, есть такая фраза? Есть. Кто сказал? Иисус. Где? В четырех евангелистах. Давайте заострим внимание. По причине умножения их беззаконий в ком охладеет любовь? В них или в нас? Если умножаются беззакония у них, то у них любовь и охладевает, охлаждается. У кого это у них, это другой разговор, ладно? То есть, смотри, что получается. Но в логике христиан в большинстве, у людей христианских, мышление, они грешат, а у нас охлаждается. Сенсация. У них в доме, ну, знаете, вот, как сказать, через стенку живут два соседа. Ну, через две стенки, даже детали. У них там побитые стекла, и зимой холодина. А у нас отопление. А что, у нас отопление, что, перестает работать? Как это может быть так? У них холодно, а почему у нас должно быть холодно? Скажите, такой следующий вопрос. Я сегодня все детали не буду поднимать, это будет иначе очень объемная тема, очень колоссальная. Идем в Египет. Не сегодняшний, а вот когда Бог будет выводить народы Израиля. Эти египтяне, это жуткое состояние, это греховодничество отпетое, что называется. Поклонение бесам, идолам и тому, ну все, что хочешь там. И вот оттуда надо забрать народы Израиля. И вот Бог положил разницу между плевелами и пшеницей. Пускай будет такое слово. Хорошо? Вы, говорит, увидите разницу даже между скотом египетским и скотом еврейским. Помним или не помним? На египетские язвы напали, а у евреев здоровая скотина. Но там очень сильный момент лично для меня и для сегодняшней темы. Знаете, какой? 3 дня у египтян тьма густая, ощутимая. И там написано в Священном Писании, никто не вставал со своего места. Друг друга не видели. И там же сразу следующая фраза. А, значит, в жилищах народа Израиля был свет. Мы как-то с вами разбирали эту тему. Когда вот берешь вот эти две фразы, это звучит так. Это не солнечный свет был. Это был не дневной свет. Потому что у египтян была не ночная тьма. У них была особая тьма, отличительная от ночной темноты. Раз они не видели друг друга, не вставали с мест, то это была такая ощутимая тьма. То у меня возникает вопрос. Если они зажигали свечку, свечка как далеко могла у них освещать? Для меня, знаете, как звучит? Что на расстоянии вытянутой руки свечка ничего не освещала. Я объясню. Я помню, был подростком, мы с моим папой отдыхали в доме отдыха, в высокогорном курорте. Вот этот курортный, ну, курорт, курортное место напоминало чашу. Я так на нее косился, я смотрел, думаю, кто его знает, случайно не вулкан ли это? Потому что вокруг эти вот хребты, окраины, ну как у вулкана бывает, а это вот ямина громаднейшая, там сколько-то, я не знаю, миль, километров, вопрос не в этом. И мне всегда заставляло наслаждение смотреть, облака поднялись, а вот эта глубина, кто его знает сколько, я не могу сказать. Там полчаса надо было ехать, пока спустишься вниз туда. С этих краев. И эти облака встали вот так вот по кругу, и вдруг встали в эту чашу, к котлован этот, а там дома отдыха, понимаете, там жильцы, которые живут, а зимой снег, когда выпадал, то он выпадал 6 метров, это значит 6,3, 18 фитов, кому как легче. Умеете считать? А я думал, что у них трубы такие высоченные? Они зимой, то по 4, по 5 месяцев вообще из дома никуда не выходили. У них все тут же, на месте. Эти трубы высоченные, чтобы, понимаете, не засыпал снег. Вопрос не здесь. И вот эти облака опускаются. Я первый раз такое в жизни видел. И когда эти облака опустились до нашего уровня, я для чего это рассказываю? Они были настолько густые, белые, но густые. Я вытягивал руку, и кончики пальцев я едва видел своих. Это ощутимый туман. И что интересно, он на меня шел, а я на него. Я вам рассказывал. И как он, где он двигался он по мне, то на каждой волосинке на руке, это лето было, короткий рукав, у меня везде роса была. Это было неописуемое чувство. Я тогда стал понимать, ага, в храме вот так вот облако сходило. Там написано, они вышли, говорят, не могли ничего делать, священники. Особенно, когда был храм построен Соломоном. Там облако было. Я вот такое вот облако, ну, облако земное видел. Для меня звучит ощутимая тьма в Египте. Вот они зажгли светильник, а этот светильник не длиннее руки освещает. И ничего не видно. Куда идешь, ничего не видишь. А может быть и ближе он не освещал. Священное Писание говорит, сегодня я тоже не успею по теме это открывать. Он говорит, вот свет горит, и говорит, и тьма не объяла его. Не смогла объять его тьма. Эта фраза, знаете, какая сильная? Как она мне нравится? Это называется так. Я попробую передать. Вот светильник зажгли, а тьма его давит. И не может что сделать? Потушить? Да нет, не потушить. Не может остановить потоки его света. Этот свет пробивает. И не пробивается лучами, а освещает так, что тьма бежит и убегает в сторону. Так надо понимать. Так мы сейчас берем различия. У народа египетского 3 дня ощутимая тьма. Осязаемое, говорит Священное Писание. И что, пощупать можно было? Почти так получается. А у народа Израиля свет горит. Мне это сильно нравится. Знаете почему? Ну и что же плевелы растут? Ну, Бог разберется с ними. Я сейчас не об этом. Плевелы не давят на пшеницу, чтобы она потеряла свои свойства, свое качество. Когда смешаешь, а тогда держись. Тогда держись. Поэтому по причине умножения их беззаконий у них любовь охладеет, но не у нас. Но если мы с вами имеем подпольные корни, общие между нами и ими, то ихний огонь заходит в нас, а никто не видит, а мы внутри горим ихним огнем. Помните, я рассказывал, я ехал по работе, по высотные такие, как это правильно сказать, по перевалам, и вот мы спускаемся, я такого никогда не видел, громадные дерева валяются. Ну, такие, знаете, два обхвата, это два человека вот так вот двумя руками становятся, вот такой диаметр, ну, или полтора обхвата называется, чтобы было понятно. И когда международном, что ли, автобусе ехал, я увидал. Думаю, ух ты, мне бы тут вот выйти посмотреть. Потом я вычислил, сколько еще до города, где там можно сесть на какой-то транспорт. Я говорю, слушай, останови, мне здесь надо. Остановили меня, выпустили, они сами уехали дальше. А мне тоже дальше надо ехать. Я подошел. Вы знаете, это было чудо, я вам рассказывал, напомню. Эти громадные дерева лежат, там у них крона, то есть верхние ветки, да. Ну, они, если лиственные, то с листьями, а если хвойные, то, значит, ну, это сосны там, ели, ну, это не важно что. И что удивительно, вот этот вот, ну, ствол внутри, в огне, огонь горит, я туда глядь, ну, сколько ты можешь видеть, ты не видишь, потому что все там горит. А вокруг этого огня, ну, толщина в длину ладони, не сгоревшая древесина и кора. Не понял. Я смотрю, где оно стояло, я вам рассказывал. А там дырина, и там огонь. Я тогда подальше от этих мест думаю, кто его знает, чтобы не провалиться здесь. Смотрю следующие, а они валом валяются, эти дерева. И я понял, каким-то образом загорелось, ну, называется торф. Торф это там гниющее что-то, понимаете, растение. Они обычно, когда горят, то под землей горят. Это страшные вещи. Под землей горит, потом когда-нибудь вырвется. Ужас заключается в том, что вот этот огонь зашел в корни первого крайнего дерева, выразимся так, и начал его корни сжигать. Заходит в середину, в центральную часть корня, и пошел внутрь ствола прожигать. И когда прожег очень высоко, то внизу уже дерево не могло держать само себя из-за высоты и завеса, оно хлоп и падает. А вот этот огонь, который уже дошел до середины этого дерева, пошел дальше по следующим корням этого дерева. Дерево уже валяется, а корневая же система существует. И вот он прожигает следующие его корни этого дерева, а это дерево своими корнями переплелось соседним своими корнями. И огонь от корней этого дерева захватил корни того дерева, и через корни того дерева залез в середину того дерева, зажег его, свалил, пошел дальше. Вот если мы имеем подземные такие корневые сплетения, то горе нам. То нам мешают не они, окружающие, а наша связка. Вот здесь рубить надо. А почему у нас нету расстояния между нами и между ними? Ну мы же говорим, что мы пшеница. А что у нас общего с плевелами? Ну же мы говорим, что мы свет. А что у нас общего со тьмой? Так вопрос теперь ставим. Так когда праведники воссияют? Когда подземные корни не будут иметь связки. А если имеет связку? О, потому мы и мрачные. Откуда вы знаете, кто из нас какую связку имеет, кто его знает с кем? Я не имею в виду людей. А грехов я уже называю не с чем, а уже кем. Как одушевленных. А кто его знает, где кончается грех, а где начинается уже демоническая, я не знаю, как правильно выразить мысль, воздействие или проявление, или уже кто его знает, что. Как, скажите, объясните, что это такое? Поэтому, когда ставится вопрос, вот Мария приходит к Елизавете и приветствует ее, то поскольку у Елизаветы корни ее внутренности были соединены с небом, и у Марии тоже были соединены с небом, то они исполнились обе Духа Святого. Ну, это отдельное направление темы. Сегодня мы не будем этого касаться. Ну, так, слегка, чуть-чуть. Хорошо. Так когда же воссияют праведники? Я не беру, согласно этого места Священного Писания, когда плевелы будут взяты, тогда они воссияют. Но. Мы не эту сторону берем, хорошо? Вот когда воссияет народ Израиля, и свет будет в жилищах народа Израиля в Египте? Ну, это очень интересный вопрос, почему? Я его сильно тоже не буду касаться, потому что евреи в Египте, это частный такой факт. Потому что, когда они вышли из Египта, то они с собой Египет вытащили. Поэтому я туда сильно глубоко не пойду. Дело в том, что Бог там явил величайшее чудо. Хотя в вас, Израиль, есть египетская, но я все-таки покажу разницу, что вы все-таки мой народ. А вот этим мы, христиане, зачастую и злоупотребляем. Это если прямо, вот так, категорично, вот и ответ. Значит, возвращаемся к этой фразе. «Тогда праведники воссияют, как солнце». И вот с этой фразы мы сейчас подойдем к свечке. Свечка. Или светильник, керосиновая лампа возьмем. Или возьмем светильники, которые раньше были, там фитили были. Фитили, ну, из чего там, из веревки какой-то делали, или, ну, ткани, конечно, очень дорогое, это уже другой вопрос. И там масло жидкое. И вот фитили надо поправить. Поправить фитили, это, знаете, получается, с одной стороны надо нагар снять, это обязательно. Иначе не пойдет. На свечке, вот если вы свечку не будете обрезать, то пламя будет мерцающее. Оно будет больше коптить, больше копоти будет, меньше света будет. Поправить, это значит, надо так осторожно снять или обрезать, это уже детали, в зависимости от толщины этого фитиля на свечке, так пускай выразимся. Обрезка нужна. Если это керосиновая лампа, там фитили более широкие, ну, примерно, ну, кому как понимать, инч или там полтора сантиметра, ширина такая. И вот его надо ровно подрезать. Если вы ровно не подрежете этого фитиля, то где-то сильный огонь, а где-то слабый огонь. Где-то не подрезали. Так вот, когда воссияют вот эти вот светила такие, светильники, когда их обрежешь? Тогда, когда они имеют, ну, свечка должна иметь, ну, воск или парафин, а так лампы должны иметь масло, либо керосин, ну, это уже детали. Так когда? Так вопрос, что нам мешает? Мы сияем? Читаем вот такое местописание, очень интересное тоже, очень сильное к сегодняшней нашей теме. Второе послание Коринфянам. Восьмая глава. Второе Коринфянам, восьмая глава, первый и второй стих. Меня это очень настораживает, место Писания, на протяжении всей моей жизни. Почему? Потому что это место Писания оговаривает интересную деталь, которую, если мы невнимательно читаем, мы не замечаем ее. Павел пишет Коринфянам. Это же Коринфянам? Коринфянам. Второе послание. Второе послание. Уведомляем вас, братья. Давайте по-другому. Коринфяне, уведомляем вас, ставим вас в известность, оповещаем вам, оглашаем вам некое событие. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Павел, а коринфянам эта благодать тоже дана или нет? Я теперь заново читаю эту фразу и подброшу туда некоторые наводящие вопросы. Знаете, что произойдет сейчас? Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Павел, а почему ты не пишешь, что и коринфяне тоже имеют? Вы что-нибудь видите здесь, что коринфяне, они также имеют то, что и вы? Нету этого. Умеем читать русскую Библию русскими словами? Или не умеем? Раз он говорит, что у них есть, это звучит, что у вас этого нет. Мы это должны увидеть. Если это благодать, слово «даровано» я уберу. «Даровано» – это кто дает, а «получено» – это кто принимает. Это большая разница. Вот он дает, кто-то принимает, а кто-то не принимает. Поэтому я возьму здесь слово, поменяю. Не «даровано», а «получено». Для рассуждений. И ими получено, как и вами получено. И как и остальные все церкви получили. И они тоже получили вот это. Он этого не пишет. Я этого не вижу. Проверьте. Но мы с другой стороны заходим. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Дальше. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Думаю, что пока достаточно. Значит, он сказал. Они имеют радость, и эта радость у них настолько защищена, что эта радость не зависит от того, что вокруг делается. Скорби не давят на них, на вот эти церкви македонские. Скорби не давят на ихнюю радость этих церквей. Настроение духовное, пускай будет такое слово, ладно. Настроение духовное они не теряют. По-другому. Светильники их так горят, какой бы ветер ни дул, не задувает. У них светильники так горят, какая бы вода на них не лила, на эти светильники, она их не гасит. Я когда-то рассказывал один из таких случаев, много, ну хотя бы один такой. Давно мы его вспоминали, применяли. Это времена, когда со светом была колоссальнейшая проблема. Ну, наверное, это история этого события лет 50-70, если не 100, там назад от сегодняшнего дня. Народ собрался на собрание, домашнее собрание, ну, по хатам или как, по домам, домики. И это были такие времена, что за водой нужно было на колодца ходить. В домах воды не было. Надо было пойти, там, накачать ее или начерпать с колодца. Это разные варианты. Принести домой, ну, куда-то в хранилище заливать, или большие баки такие стояли, заливали туда воду. И потом, когда нужно было воды попить, то ты идешь в сени, прихожка такая, там черпак такой, вот наберешь черпака и выпил. Поставил, надо чайник, значит, в чайник налил черпаком этим, там на дровах и тому подобное. Ну, примерно такая картина. И у них, вот я не совсем понял, или света вообще не было еще, потому что я застал такие времена, мы жили в таких районах города, не деревни. У нас света не было. На керосинках работали, свечками освещались, лампы керосиновые были. У нас не было света. Я помню, как на нашей улице, а мне уже, наверное, лет 6 было, ну, 5, может быть, 6, 7, даже так, приблизительно. И вот стали впервые проводить электричество. Поэтому я знаю, что я говорю. И вот собрание, молитва, значит, переписанные вручную сборники песнопений. И стоит в середине комнаты стол. Ну, какого там размера, там Библия лежит, братья поднимаются, и вот здесь вот керосиновая лампа стоит, и вот они читают, все вместе молятся. А если кто поет, значит, впереди кто-то здесь сидят, сестры, и вот в свете этой керосиновой лампы, чтобы они видели рукописные сборники, и поют. И вот, кажется, это была молитва, но это уже детали, ладно. Дело в том, что люди все это видели. Наверное, видели, сейчас мы узнаем, почему. И вот кого-то Бог берет из братьев, и тот выходит из комнаты из этой, и уходит в сени, в прихожку, там, где вот вода стоит в этих таких кастрюлях, бочках для нужд, для дома. И несет черпак полный воды. Ну, сколько там было, я не знаю, литра два, три или один галлон. Ну, примерно вот такая емкость, чтобы мы понимали. Приблизительно, то есть это не маленькое количество воды. И вот он подходит к этой керосиновой лампе. Керосиновая лампа, что это такое? Это емкость с керосином, потом место, где ты крутишь, поднимается фитиль, потом поддувало, чтобы заходил воздух, потом сам фитиль горит, а сверху вставляется стеклянная колба такая, расширитель. Стекло тонкое-тонкое. Как надо зажечь? Снимаешь эту вот колбу стеклянную, поправил фитиль, почистил его, подрезал, вот, зажег, и вот он начинает гореть, потому что керосин там есть. Фитиль горит, а керосин поддерживает горение. Ну, говорю для тех, кто не знает, потому что сегодня это, знаете, это... Что он говорит? О чем он говорит? Вот о том и говорю. Потом раз, эта колба ставится. И вот Если ты возьмешь сейчас воду на руку и так вот брызнешь на колбу, эта колба, пах, лопается стекло. Оно тонкое. И вот этот брат под вдохновением Духа Святого притащил вот эту вот кружку с водой и говорит, так говорит Господь. Ну, примерно, я там не присутствовал, рассказывали. Я зажег свет или светильник этой церкви, ну, примерно такой сюжет, и никто не погасит. И вот в эту стеклянную колбу, да, наливает эту воду, а поддувало маленькие дырочки, и эта вода наполнила полностью колбу, она не успевает в дырочки вытечь. Свет должен погаснуть, огонь должен погаснуть, понимаешь? Стекло должно лопнуть. Ничего не происходит. Стекло не лопается у этой колбы. Свет не гаснет. Вода через эти щелочки вытекает. На столе уже лужа, как они там Библии убрали, понимаете, песенники. Молитва превращилась в что? В смотрение реального видения. Это видение было реальное, это не видение было, понимаете? И Бог сказал, вот я зажег, никто, говорит, не погасит. Мне, ну, я теперь представляю, какая после этого была молитва. Там, наверное, крыша подымалась. Не от крика и вопля, а от помазания Божьего. Это Бог сделал такое чудо. Какое чудо сделал? Что лампа не лопнула? Да нет. Он в наших сердцах зажег этот небесный огонь. О, наверное, они кричали там в радости, в слезах. Будет крестить нас Духом Святым и огнем. Я не знаю, я там не был, не присутствовал. Я могу просто себе представить картину. Что? Сейчас я к ним читаю. Уведомляем вас, всех остальных, уведомляем о благодати Божьей, данной вот этому собранию. Маленькое, не бойся, малое стадо. А их там не очень много было. Они все помещались в одну комнатку. А раньше комнатки были небольшие. Кто его знает сколько? Человек 15, ну максимум 20, вот так вот, знаете. А может, и того меньше. Свидетельствуем о благодати Божьей, данной вот этой церкви. Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И радость ихняя не гаснет. Они будут сиять, будут ликовать. И вот это, как сказать, излучение этого света, сияние не гаснет ни от каких причин. Если же оно гаснет от каких-то причин, то там есть причины, почему оно гаснет. Значит, вам подземные корни. Да когда это? Вот тогда, вот тогда. Что нам мешает гореть? А, вот что мешает гореть. Что мешает, чтобы огонь Духа Святого был в нас? Ах, вот что нам мешает, какой огонь. Ага. А вот когда вот тот огонь... А тогда идет подделка. Священное Писание говорит, любовь да будет непритворна, да? А то и получается, эмоциями чуждый огонь приносится, чтобы на эмоциях выехать. И получается, на сегодняшний день религия, религиозные собрания, даже эмоциональные, накручивание. А где действие? Где движение? Когда говорится вопрос о свете, это очень серьезнейший момент. Ну, я зачитаю ряд вопросов, или, как сказать, ответов по этому поводу, и мы немножко порассуждаем. Вот берем Исаию, 62 глава, Исаия 62. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет». Ого, как свет должно взойти. Что? Правда его. Правда? А что такое правда? Правда моя, правда твоя. Что это такое? Ну, чтобы наша правда взошла, как минимум, ну, пускай будет так, ставится вопрос, будем ли мы говорить Богу правду о самих себе? Ну, берем Исаию. Шестая глава Исаии, там повествуется о том, что в год смерти царя такого-то, и неважно что, как, чего, хотя это тоже очень сильно важно, видел я, говорит, вот престол превознесенный и так дальше, края рис, и вот серафимы там, и вот они взывали друг к другу, свят, свят, Господь Бог Саваоф, и вот там верхи врат поколебались, и храм там наполнился дымом от курений, Ну, сегодня не будем разбирать, что храм там есть, да, и жертвенник там есть. Это отдельный разговор. Вот. А в Новом Иерусалиме в небе то не будет ни одного, ни другого. Это уже другие детали. Это тоже очень интересная тема отдельная. Вот. И когда, говорит, я увидел эту славу, по-другому звучит так. То Бог просветил меня, Исаию, выразимся так. Мои глаза просветил. И я теперь говорю о самом себе правду. Я Исаия. Берем с этой стороны, да? Я не сказал, что я Исаия, а то же. Он сказал, что он Исаия. Но. Ну, как бы Исаия сказал. Я Исаия увидел свою славу и увидел, кто я и что я есть. И что он теперь? Теперь он говорит правду о самом себе. Погиб я. Я человек с нечистыми устами, живу среди людей с такими же устами и так дальше. И очи мои видели Господа Бога Саваофа. И прилетает Серафим, клещами берет с жертвенника неба уголь раскаленный, касается уст, вот оно, говорит, коснулось, и твой грех очищен, твое беззаконие там и так дальше удалено. И вот тогда, говорит, я услышал голос Божий. Я сегодня немножко зачитывал о молодежи. Интересные вопросы, да? Там есть такая фраза, но они ее всю не прочитали, так частично коснулись. Какого порядка? Вот народ сей ослепил глаза свои, закрыл уши, окаменил свои сердца. Если это внимательно смотреть, это к Суламите относится. Суламита закрыла глаза, заткнула себе уши, окаменила свое сердце и не в подъем. И там написано дальше, и они не могут обратиться, чтобы я их помиловал, очистил, спас, ну и так дальше. Ну, чтобы я расширенно просто это беру. Получается, она не способна, чтобы я сделал исцеление ее духа, души. Ну, о теле там ничего пока не говорится у Суламиты. Но это же катастрофа. Но это же правда, правда. А слушай внимательно, что Исаия сказал. А, когда увидел славу Бога, тогда, сегодня, может быть, тоже не будем читать, иначе большая тема будет получаться. В свете твоем мы видим свет. Так написано. А еще по-другому. Знаете, как это звучит? В свете твоем я вижу цену своего света. И что? Боже, так свет во мне есть тьма. Ага, Иисус же так говорит. Если свет, который есть в вас, есть тьма, то какова тьма у них? Ну так же он сказал. То получается, Исаия кричит, цена моего света, вот она, погиб. Ага. И вот теперь, когда произошло очищение, и ухо открылось, кого нам послать, кого мне послать, кто пойдет для нас, кто исполнит волю, кого попросить, чтобы сделал. Знаете, вот для детворы, можно так сказать, для детворы такой уровень берем. Вот как Исаи и Исаички попадут на общение с Богом, то мамка скажет, кого мне послать траву покосить? И они все, меня, я буду косить траву. Кого мне послать посуду помыть? Меня. Кого послать постирать? Ой, меня. А почему меня? А почему я? Это голос грехов и беззаконий, живущих внутри. Как я стану? Я хитон сняла! Вот он голос. Он говорит, покажи лицо. Как я ему покажу лицо? А знаете, что она не покажет лицо? А потому что ее лицо не сияет. Из лица свет не истекает. Если бы ее корни внутренности были соединены с небом, как корни его внутренности с небом, то только бы голос приветствия Его, возлюбленного, к Суламите дошел бы до слуха, у нее вся внутренность бы наполнилась Духа Святого. У нее реки потекли из внутренности. Она на воскрыльях огненные бы. Ну, летела, не бежала, летела бы к дверям. Да он бы не успел бы даже говорить, она бы уже это чувствовала. А отговорки это признак подземных корней. Светильник у нее будет гаснуть. Это закон. Доколе не взойдет, как свет, правда его. Скажи, говорит, о себе правду. Крутней не занимайся. Почему мы недоочищаемся? Потому что мы не говорим о себе правду. Вот и все. И спасение его, как горящий светильник. Что? Что есть горящий светильник? В данном случае, в этом месте сочинено описание спасения. А что такое спасение? Спасти утопающего или утопающую? Спасение. Спасти из дома, который в огне, или ну где-то огонь, вот с этого огня спасти человека. Ну да, 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 да. А по Священному Писанию, что значит спасение? Бог посылает ангелов и говорит, или ангела, давайте конкретно там уже ангела, это связано с Иоанном Крестителем, вот, это связано с воплощением нашего Господа Иисуса Христа в человеческое тело. Дать уразуметь народу Его спасение их в прощении грехов их. А о Христе сказано, Он спасет людей своих от грехов их. От чьих грехов? Меня надо спасти от моих грехов. А тебя, от тебя, твоих грехов, от твоих. Что такое спасти? Это такое зверье. Наши грехи. Вы знаете, они маленькие были, грешененочки, и мы их кормили. Они стали расти. А потом мы истерики закатываем. А почему мне нельзя? Я хочу. А как зашли, это бах, дверью и пошли. Я уже совершеннолетняя, мне уже столько. Я сам знаю, как жизнь устраивать. И понесли грехи. А потом такие недоочищенные приходят в церковь на водное крещение. Только Иоанна Крестителя голову уже отрубили, а больше никто не собирается, чтобы им головы рубали. А он ни одного из таких не пустил на водное крещение. Он говорит, ух ты, это вам что, зоопарк? Какой зоопарк? Вы что сюда пришли? Змеи, порождение их едины, на водное крещение? А ну попробуй, скажи кому-нибудь. Да? А Иисус как говорит, порождение змеины. Вы должны признать дерево по плоду. А как вы признаете, когда у вас сидит змеиное порождение внутри? Ну зоопарк, слушайте, ладно, это отдельная тема. Так вот, говорит, светильник горящий, когда мы спасены от грехов наших. Вот он Исаия. Но это не Исаия сказал, это Бог сказал. А Исаия просто повторил. Еще раз читаю. Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его. И спасение его должно, значит, взойти, как горящий светильник. Значит, когда мы избавлены от своих грехов, спасены от своих грехов, и этих грехов по карманам не прячем, тогда мы спасены. Тогда наше спасение, как горящий светильник. Боже, ну ты же нас вывел из этого мира греховного. Он говорит, правильно, говорит, и Израиля тоже вывел из Египта. Ну и дальше что? А они Египта в карманах вынесли. Ну так, образно, там не вопрос карманов стоит, да? Чуть что сразу на Египет назад. Значит, Египет сидел в сердцах? По-другому. В Средневековье, когда воевали государства одно с другим, но по одно полчища против другого, то полководцы обычно использовали метод. Вот завтра будет битва, а сегодня в ночь битвы не будет. Сегодня ночью, ну, под прикрытием ночи, это один вопрос, надо пересечь реку и перейти, высадиться на тот берег, чтобы не завтра через реку воевать, а чтобы завтра уже на суше воевать. Сегодня ночью надо переплыть реку. Ну да, это одна из причин. Нет, это не главная причина. Это вторая причина. Самая главная причина – перевести, ну, на лодках, на чем там, на переправах свое войско. А потом, когда все переправились, то эту переправу сжечь. Если это мосты – сжечь. Если это лодки – сжечь. Если это корабли – сжечь. Для чего? Чтобы не было куда отступать назад. Дальше. Чтобы иметь в себе приговор к смерти. А да, это уже войны натуральные. Это уже все. Они обязательно выиграют битву. А у народа Израиля мосты, не сожженные с Египтом. Ладьи, не сожженные. Из Египта они вышли. А вот это все осталось. Они к себе приговор к смерти не имели. Поэтому то же самое это касается сегодня нас. Почему мы не горим ярким огнем, светильники наши не горят? Потому что у нас подземные связи корневые, мосты для отступления назад. Вот почему. У нас там наши связи есть. А еще хуже эти связи прямо с преисподней.
Как это так?
А так написано. Хотя бы один из примеров, чтобы нам дальше идти. Я сейчас не собираюсь все остальные вопросы поднимать. Хотя бы один. Язык, будучи воспаляем откуда? Из Египта? Нет, а откуда?
Из преисподней. Так это еще похуже, чем Египет. Египет это мир, греховный мир. А преисподняя – это ад.
Ну так, да? Вот язык воспаляемый оттуда, а потом воспаляют круг жизни. Вот если этот язык воспаляет круг жизни, и мы позволили этому чужому языку воспалить нашу внутренность, это говорит о том, что у нас с этим человеком, через которого воспаляется все, у нас подземная связка. Это наш подземный друг, подруга.
Мы будем защищать их. Как можно с ними не дружить? Вы что говорите? Что вы здесь плохого увидали в ней или в нем?
А потом эта зараза заходит, и семьи горят.
Дома скандалы, неприятности, взрывы, крики, возмущения, негодования.
Все понятно, деточка, где ты был и где ты была. С кем вы общались и чьего огня вы взяли. Раз огонь того дома перешел через вас в этот дом, у вас там подземная связка. У вас общие грехи, общий интерес.
Думаете, хватит играть с огнем?
Так горящий светильник – это когда мы свободны от этих грехов.
От каких? От любимых. Есть грехи, которые надоели, есть такие грехи этого греха.
А есть, слушай, как можно этот грех такой нужный? Ну, как его можно? А там такие друзья, что ты говоришь? Теперь давайте мы почитаем вот такое местописание. Прошлой темы мы тоже касались.
2 Коринфянам. 4 глава с 3 по 6 стих. 2 Коринфянам. 4 глава с 3 по 6. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих.
Я скажу, на что будем обращать внимание. Я просто пока читаю сюжет. У которых Бог века сего ослепил умы. Что? А кто такой Бог века сего? Сатана. Его работники демоны. Так, а еще у него есть работники-люди. Знаем, нет, не знаем? Сам сатана принимает вид ангела света. Так написано в послании к Коринфянам. И неудивительно, что служителя его или и служительница его принимают вид служителей правды. Давайте найдем первого служителя сатаны на земном шаре. Кто бы это был?
Ева.
Как? Ева стала агитатором. Что такое агитатором? Агитировать, проталкивать, заинтересовывать, на своей практике доказывать необходимость съедания запретного плода и что это не так страшно. Или вообще не страшно. Ну да? Ведь сначала ее уговорил, ну, какое слово? Ну, уговорил, не будем сильно затрагивать. Ну, предложил, потому что дьявол сильный политик. Чтобы его потом не обвиняли, он просто рассказывает, раскладывает товар и рекламирует его. И говорит, попробуй бесплатно. For free. И Ева это сделала. Она говорит, он прелестил меня. Ха. Апостол Павел Тимофею пишет, неправда. На-на-на-на-на. Будь осторожен. Она прелестившись. В русском языке это ее инициатива. Впала. Никто ее туда не пхнул, не толкнул, подножку не сделал. Она сюда сама. Чмяк туда. Что с ней произошло во внутренности? Сегодня я касаться этого не буду. Но ей это настолько понравилось, что она открытие для себя сделала, и что в ней произошли, какие открытия, тоже касаться не буду. Она заинтересованная стала работницей бесплатной у дьявола. Не дьявол подошел к Адаму. Адам, ну попробуй. Не дьявол сказал, Адам, уже и Ева ела, что ты отстаешь? Нет. Она ела и мне дала, сказал Адам. И это была правда. Так первая работница у дьявола из людей оказалась кто?
Ева.
Ну, дальше я немножечко осторожненько так скажу. И она эту жилку передала всем девочкам. Я думаю, пока мисс хватит в этом направлении. Это правда по Священному Писанию. Вопрос. Еще раз читаю 3 и 4 стих 2 Коринфянам 4 главы. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, я этого пока не касаюсь, для неверующих то, тоже пока не касаюсь, у которых Бог века сего ослепил умы. По-другому. Если бы они не были заинтересованы, он бы никогда бы не ослепил. По-другому. Вот эту фразу к Еве. Если бы она не была заинтересована, он бы не ослепил бы ее. Не обольстил бы, не прелестил бы, не надо. Потому апостол Павел и сказал, она, прельстившись, заинтересованная сама, она впала. Ну, мы ее не критикуем, это сегодня я, ты, мы, вы, они. Давай проверяем. Скажите, только не вслух, а сами себе, а как мы познавали грехи в нашей жизни? Прельстившись. Нам не туда, потому глубже не иду. У которых Бог века сего что сделал с умами? Ослепил. А теперь для ослепленных умов, поврежденных умов, для них не воссияет свет благовествования о славе Христа. Не воссияет. Они ослепленные. Надо что-то сделать, чтобы лишить их этого ослепления. Шестой стих прочитаю. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Ах, вот оно что. Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Надо было Исаию просветить, озарить его сердце, чтобы просветить его сердце познанием славы Божьей в лице Бога, и он возопил. Все, ты меня просветил. А до этого я был ослеплен. Ослепление Евы, потом Адама. Ослепленная Суламита. Иди просвети ее. Ай, что вы говорите? Сегодня вспоминалось, встань, спящий, воскресни из мертвых. И вот тогда осветит тебя Господь. А если ты не хочешь, если мы не хотим, а что тогда делать станет? За шкирку, за воротник? Ну, Бог находит другие методы, как с такими труднодоступными работать. Но он найдет методы как, чтобы последнее слово было за ним. Просвещение? Ага. Так получается, чтобы освободить от грехов, то надо, чтобы человек согласился, что он во грехах. Да, нет? А если нет? Скажите, если мы грех за грех не считаем, светильники будут горящими? Да никогда. О чем разговор? Он будет крестить Духом Святым и огнем. О каком огне речь может быть? Это не... Для меня звучит здесь не огненное крещение, пожалуйста. Это огонь славы. Ну, чтобы было понятно, ну вот, когда храм был построен, да, сошло облако, ну, для меня звучит, что это Дух Святой сошел. И вот огонь не спал, вот он, огонь. Огонь должен упасть на жертвенник. И вот когда небесный огонь упадет на жертвенник, очень хорошо звучит в этом случае момент, когда Бог Илье сказал, да, и вот на гору Кармел он собирает народ. И говорит, возьмите тельца, выбирайте вы, вас много, вы первые, начинаете кричать к вашему Ваалу, или кто там он у вас. И они там кричали, и били себя, и кололи, короче. Люди теперь видели, чем занимались эти вот, как их по-другому назовешь, колдовские служители, по-другому не назовешь. А потом, когда он говорит, все, достаточно, хватит. А когда нужно было, чтобы огонь в небо сошел, он говорит, взял жертвенник из 12 камней, нетесанных, надо понимать. Взял дрова, рассек тельца. А рассек, это значит, надо понимать, что вымыл ему и внутренности, и ноги. Ну так, обычно жертвоприношение дело, сейчас не будем всех вопросов касаться. Выкопал ров вокруг, сказал, выливайте на все сожигаемую жертву. 12 ведер. И в свое время Валам говорит, польется вода из ведер его. Интересно, Валам, ты это видел, да? Не будем сейчас этого тоже касаться. Ладно. Телец мокрый, дрова мокрые, камни мокрые, ров наполненный водой. И он говорит, Господи, я сделал все по слову Твоему, я сейчас детали не буду касаться, ладно? И вот, и Бог раз и посылает огонь. Вот огненное, я не беру, говорю, это как водное крещение, не рассматриваю этот вопрос. Но рассматриваю вопрос, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот оно, крещение огня. Не огненное крещение, там испытание, посылаемое для испытания вашей веры. Это отдельная тема, сегодня ее не касаемся, не трогаем нисколько, и даже и близко. От славы в славу, от силы в силу. Вот сюда нам надо идти. Войти в огонь Божьего присутствия. Кто может жить при вечном пламени, при огне поедающем? И там описывается у Исаии, Бог сказал, кто непорочно ходит и так дальше. Детали определенные. По-другому звучит так. Если мы позволили Богу спасти, я позволил Ему спасти меня от моих грехов, а ты позволила спасти тебя от твоих грехов, все, готовимся к тому, что и огонь будет ниспадать, Божий огонь Божьей славы. Но если нет, то что это будет дальше? Ладно. Читаем следующее местописание. Ефесянам. Ну, как уже надо будет по времени наблюдать, как будет получаться у нас. Хочется, конечно, уложиться, чтобы передать все тонкости по возможности. Ефесянам, 1 глава, стих 17-18. Ну, с 16 читаем. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Цель, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, об Отце идет речь, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Дальше. «И просветил очи сердца вашего». Интересно. А кому ты это пишешь? Я пока здесь останавливаюсь и выхожу на начало этой главы, этого послания. Смотрите, как он пишет. «Павел, волею Божий апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Очень сильная фраза, правда? Ну, к себе сейчас берем такой вопрос, только в себе оставляем эту реакцию пред Богом. Ну, Богу будем говорить. Мы верные во Христе? Следующий вопрос. А если под вопросом наша верность, тогда под вопросом наша святость. Успеваем, правда, да? Если под вопросом наша верность, значит, под вопросом и наша святость. Отсюда простой вывод, что светильники наши не горят, а гаснут. Давайте будем честными. Отсюда вывод, если под вопросом наша верность и святость, значит, мы не дали возможность Богу спасти нас от наших любимых грехов. Все? 1+2 – 3. А 2+1 – 3 тоже. Благодарю. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший вас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вы знаете, это очень сильная фраза. Почему? Потому что эта фраза имеет больше значения, чем сегодня она употребляется. Он посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Теория. Как теория? Так написано. Если у нас под вопросом наша верность и наша святость, то мы не на небесах, а на земле. Понимаем? Если мы не решим вопрос нашей верности и святости, то нам не видать нашей посаженности на небесах. Давайте будем честными. А сегодня большинство говорит, а мы посажены на небесах. Знаете что? В машине едут супруги. В одном случае он к нему обращение, в другом случае к ней обращение. Ладно, ну такое, знаете, два примера возьмем. Ну, а когда едешь, то разглядываешь всех и вся. Ну, кто разглядывает, а кто не разглядывает. Хорошо? И вот до сих пор они говорили о высоких материях. Если вы воскресли со Христом, то о горнем мыслите, о горнем говорите. Вот они говорили о горнем. А теперь они едут в земной машине по земным дорогам, а вокруг земные, ну, предметы. Да и двуногие предметы тоже. Ну, в одном случае он разглядывает предметы. Если это он, то разглядывает кого? А в другом случае она разглядывает двуногие предметы. Ну, кого она разглядывает? Ну, же понятно. Он теток, она дядек. И вот одна половина говорит своему: «Опустись на землю, Вы все поняли? Ты же посаженный на небесах. Что ты, кого ты дуришь? Что ты делаешь? Что ты играешься? Твои заинтересованности вот здесь же, в женщинах. Вот их и разглядываешь. А говоришь, что ты на небе посаженный. А в другом случае, она всех. Слушай, ты опустись на землю. Ну что ты на земле? Что ты себя дуришь, обманываешь? Что ты делаешь? Успеваем, не успеваем? Когда вот здесь он говорит эти слова, это не на ветер пущенная фраза. Он говорит действительно со святыми и с верными во Христе Иисусе. И их утверждает в вопросе посаженности их на небесах. Дай аминь. Но теперь им пишет в этой же главе. 17 стих и 18. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего». Что ты сказал, Павел? У этих святых и верных очи не до конца просвещены? Ну, я так читаю. Тогда вопрос этот. А что бы Павел сейчас о нас с вами молился? Господи, так если ефесянам нужно было просвещать очи, то вот этим здесь находящимся, ой, я не знаю, как надо просвещать очи. Да или нет? Угу. Думаем. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Я сегодня не буду касаться дальше этого стиха, просто читаю его, ладно? И какое богатство, славное наследие его для святых. Я с конца прочитаю стих. Когда у вас будут просвещенные глаза, и вы увидите, какое богатство, славное наследие его для нас, святых и верных, то вы будете жаждать просвещения ваших очей, вы будете просить Духа премудрости, откровения, познания Его, у вас верность будет на высшем уровне и святость. Вы полностью отвернетесь от этого мира. Потому что вы будете сравнивать слава. Та, которую славу Сын Божий имел прежде создания мира, он говорит, я хочу, чтобы они были в той славе. Ну, слушайте, ну давайте, я свою жизнь смотрю, а ты свою каждый смотри. Все, и мы знаем эту славу, да? Или нас интересует вот эта слава, нагружающая? Ну да, 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 да. Вот от того у нас и не до конца покаяние, не до конца освящение. Вот она и верность наша, знаете, вот такая вот верность. С Египта вышли, а Египта везде напхали в запазухах. Это более чем серьезно. И сегодня опять молодежью затрагивалась одна деталь. Ну, читаем у Тимофея, хорошо? И сейчас дальше движемся. Ох, стрелки не слушаются, бегут, ладно. 2 Тимофея 4:8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. А Суламита не возлюбила явление Его. Это 2 Тимофея 4:8. Вот отсюда-то и вытекает мы, насколько возлюбили явление Его. И вот, не дай Бог в таком положении, вот он подойдет, постучит, наши ответы будут такие же, как у Суламиты. О, ты знаешь, это вот они виноваты, это из-за них я мир потерял, а я из-за нее мир потеряла, а вот она меня, а вот он меня, а вот, короче, все виноваты. А мы такие хорошенькие. Приехали? Приехали.
Свет.
Да, свет, ой, свет. Ладно, читаем Исаию. Исаия 58 глава. И просто темы тоже этого касались места Писания. Сегодня тоже не очень глубоко его будем касаться. Для напоминания. И пойдем немножко дальше. Следующие места надо тоже сегодня ухватить. Чтобы не остались так в стороне от темы. Исаия 58 глава. Там вообще о посте говорится. Я сегодня затрагивать тоже этого не буду. Всех деталей. Я просто выводы возьму оттуда. 8 и 10 стих. Всего лишь в сегодняшней нашей теме. Тогда... Что? Сегодня мы читали, тогда праведники воссияют. Да? Там слово тогда. Здесь то же самое слово. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда, но не раньше. Так вот, когда праведники воссияют? Вот тогда, вот 58 глава Исаии говорит, когда они воссияют. Ага, видите? А Исаия, мы с вами в этой 62 главе прочитали. Так, когда, как горящий светильник спасения, тогда, когда мы спасены от грехов наших. К Исаии 58 главе возвращаемся. И опять читаем это место. Тогда, 58 главу надо дома прочитать хорошо. Сейчас время не позволит этого касаться. Тогда, по-другому, только тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет. Только тогда правда твоя пойдет пред тобою. И только тогда слава Господня будет сопровождать тебя. Ну, так надо читать. Ну. 10. Отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда, только тогда, свет твой взойдет во тьме. Знаете, что он сказал? Тьма не сможет охватить, задушить, не сможет удержать этого света. А ты-то жалкий такой свет, понимаете, не троньте его, пожалуйста, этого света, иначе он погаснет. Но это же так. Где заинтересованность в чем-то, там наш свет моментально гаснет. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. А иначе у тебя, говорит, будет мрак, как у египтян, ощутимая тьма. А о чем Христос сказал? Если свет, который в тебе есть, тьма, то ты знаешь, какая там у них тьма? Вот об этой детали «Песни песней» фраза. «Песни песней», 8 глава, стих, ну, 6 прочитаем и 7, но нас интересует 7 и 1 часть. «Положи меня, как печать», это «Песни песней», 8, 6. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». О, любовь, интересная вещь. «Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Ну, к чему это? К любви или к ревности уже в следующее? Я сейчас не собираюсь этого касаться. Ревность без любви не бывает ревностью. А любовь без ревности не может быть любовью. Поэтому для меня это как яблоко напополам разделенное. Ну, примерно разрезанное. Вот она любовь, а вот она ревность. Вот она ревность, а вот она любовь. Они порознь не могут ходить. Поэтому хоть половина яблока огненная, хоть вторая половина яблока все равно огненная. Короче, огонь. А хороший огонь. Благословенный. И вот 7 стих говорит. Большие воды не могут потушить любви. Светильник горит, представляете? И реки не зальют ее. Дальше уже не читаем, там уже другие фразы пошли, нас интересуют. Мы идем по линии. Вот, ну когда воссияют праведники? Вот, ну когда вот воссияют? По причине умножения беззакония, любовь, что начинает? Гаснуть. Любовь к Богу начинает гаснуть по причине умножения беззакония.
Потому что спасение гаснет, тускнет. Светильник праведных, да, горит радостным огнем. А тут начинает он уже так, кто его знает, тщедушный такой, знаете, жиденький такой, слабенький. Не троньте, а то, говорит, угасну. Ну, что он говорит здесь? Вот эта фраза очень сильная. Давайте я читаю. «Свидетельствую вам о благодати Божьей, данной в силе любви всем, кто ее принял. Большие воды ни у какой церкви не могут потушить любви». Успеваем? А Павел говорит, а я, говорит, свидетельствую, мы свидетельствуем вам о благодати Божьей, данной церквам македонским. А что, коринфянским нет? Вот это прочитать коринфянам, чтобы они сказали. А это мы читаем сегодня для себя. Тускнет? Слушайте, если недоочищенность наша, если нет спасения до конца от грехов наших, глаза непросвещены, ценности неба нам не во что? Ну так получается, ну так же. Нашли Господа, но Он цены не имеет. Слово «цены не иметь» имеет два смысла, знаете. Это такая цена, что оценить невозможно. Это называется «цены не имеет». А другое «цены не имеет». И мы ни во что ставили его. «Цены не имеет». Это вторая часть. Чему, говорит, Царствие Небесное подобно? Ну, говорит, подобно сокровищу. Человек копал на поле и нашел сокровище. Идет и продает все, что имеет, за любую цену покупает это поле. Потому что им найденное драгоценнее, чем то, чем он обладал. Вот сюда подставляем. Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим и так дальше. Да? Это вытекает интересный вывод. И вот мы нашли Христа. Ну, Он нас нашел, более точнее будем говорить. Ладно, Он нашел нас, ну и мы нашли Его. Ну, пускай будет так, ладно? Скажите, какая ценность Его в наших глазах? Такая, какая наша верность, святость и наша жизнь. Вот мы Его оценили. Вот я так Его оценил, а ты вот так оценил, а ты так оценил, а ты так оценил. Ну, тогда нет. Это вот так мы оценили Бога во плоти? Ну, докатились. Ну, правда, не? Да когда праведники воссияют? Да тогда, когда цена будет Сына Божьего в наших глазах. Вот тогда и воссияем. И когда Его цена будет вот такая, тогда эти грехи, да вас сейчас, знаете, в порошок стереть. Да? Хоть один останется? Один что? Грех. Останется? Не останется. А почему мы в порошок эти грехи не стираем? Потому что они ценные. А почему они ценные? Потому что мы ни во что поставили Сына Божьего. А теперь хотим, чтобы светильники горели. Слушай, да хватит эмоциями накачивать настроение. Ладно. Читаем такой случай, очень интересный, простой. Это времена царств, книга царств, первое царство. Вот, это момент, когда Саул и Нафан. Потом появится Давид. И вот был момент, надо было воевать. Подробно сейчас не будем касаться этого момента. Ну, может быть, даже и следует их коснуться, потому что не все знают. Ладно, коснемся. Первое царство, 14 глава, начинается так. «В один день сказал Ионафан, сын Саулов, слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом.
что в Мигроне с ним было около 600 человек народа. Насколько я помню, там было всего два меча. Это же вообще сенсация. Бревна были, палки были, копья были. Ну, стрелы были. Камни прачные были. А два меча всего было. Один у Саула, а другой у Иоаннафана. И на этом все. И вот теперь этот Иоаннафан говорит своему слуге-оруженосцу. Так, оруженосец от слова «носящий оружие». Это звучит так, что свой меч Иоаннафан доверил оруженосцу. И теперь оруженосец держит этот меч и носит его. Пойдем, перейдем к отряду филистимскому, это 14 глава. На той стороне. Отцу своему не сказал об этом. Ладно. И сказал Иоаннафан, там за скалы они цеплялись, вышли. 6 стих. И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец: делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобой, куда тебе угодно. Ну, это у них спайка такая, знаете, в одном духе. Сказал Иоаннафан: вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. То есть они на горе, на скале там, филистимляне наверху. А эти двое внизу, и снизу наверх смотрят. Если они так скажут, оттуда филистимляне: остановитесь, пока мы пойдем к вам. То есть филистимляне сейчас будут спускаться. То мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. Если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. Это будет знаком для нас. Это, чтобы вы понимали, это очень интересная картина. И закричали люди тогда, смотрят там, вот двое вышли. Закричали Кинафану и оруженосцу, говоря: зайдите к нам, идите сюда, мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. Не в наши, а в руки Израиля. И начал восходить Иоаннафан, слушай внимательно, цепляясь руками и ногами. Значит, меч в руках не держит. Ни он, ни оруженосец. Меч там на боку у оруженосца. И оруженосец его за ним. За ним, это получается, Иоаннафан лезет, а чуть-чуть ниже от него, снизу следующий, лезет уже оруженосец. И меч у оруженосца. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемое парой валов в день. И произошел ужас в стане, и Саул воскликнул и сказал, конечно, страшную нелепость: проклят, кто сегодня скушает пищу какую-нибудь до заката солнца, пока я не отомщу филистимлянам. Я просто для событий. Это не следовало делать ни в коем случае. Голодный Израиль должен был покушать, и потом бы добивали своих врагов. Ну ладно. Для чего это событие? Чтобы мы восстановили, что происходит. И вот они заходят в лес. Уже евреи, они уже победу большую сделали, надо было еще дальше идти. И вот читаем 25 стих. Нам это надо к сегодняшней теме. Вот то, что с 25 стиха. «И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед». А это такое место, понимаете, в Израиле, что вот Саул, это не Саул, а Самсон убил льва, решил прийти посмотреть, что же там со львом делается. А за это время пчелы сделали из этого льва улей. И мед уже можно было кушать. Они его покрыли прополисом, и он не воняет, и не гниет, не портится, и все нормально. Конечно, такого меда надо было не трогать. Но вопрос сейчас не в этом. Бог говорит, что я введу вас в страну, где мед из камня. Ну, примерно так. То есть везде, где только можно, пчелы найдут место, и там уже меда вдоволь.
Страна течет молоком и медом. Сегодня не будем касаться этих деталей. И пошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятого. Отец же сказал, проклят кто будет есть, пока я не отомщу. Вот они же это слышали, потому не кушают мед. И Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его. Палка была. И вот он палку, видать, обмакнул, да? Обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. Это вообще физически произошло даже. И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. Хотят покушать, а не нельзя. То есть бессмысленное действие было со стороны Савла. Вопрос не здесь. И сказал Иоаннафан, смутил отец мой землю, смотрите. На что смотрите? У меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Знаете, что он сказал? Что если бы Бог был согласен с тем, что сказал отец, мои бы глаза бы не просветлели. Мы туда не движемся, в эту сторону. Мы смотрим просветление очей. Нам нужно, когда же воссияют праведники? Когда? Когда мы с тобой воссияем? Когда? А мы сияем? Ну, надо посмотреть, чем мы сияем. Что с нашего языка сходит? Вот тем мы сияем. Что с наших взаимоотношений сияет? Вот тем мы сияем. Как распространяется от нас сияние? Вы знаете, мне приходилось видеть разные такие моменты, в какие-то семьи заходишь, вот о чем Иисус сказал, входя, приветствуйте и говорите, мир дому всему. И вы должны сразу почувствовать, что там есть Сын мира, потому что вы почувствовали. Я скажу, я был свидетелем, это очень сильнейший был момент в истории моей жизни, так, ну такая пускай будет фраза. Вот, я находился в одной из квартир. Это старая история, лет 30-35 тому назад, может быть, ну примерно так, неважно. Но это запомнилось мне на всю оставшуюся жизнь. Ну, или кондоминиум назвать, да, на высотном здании, на каком-то этаже, в этой квартире, там вот народ Божий живет. И эта семья решила продать эту квартиру или кондоминиум. Вот, все было официально сделано. Приходили покупатели, спрашивали, что, как, чего. И вот пришли натуральные язычники. Что значит натуральные язычники? Это не верующие просто. Неверующие – это неверующие. Атеисты – ну это еще плюс и вот атеисты. А это люди, которые поклонялись на ту единицу времени, да и сейчас они тоже поклоняются. Восходящему солнцу они поклоняются. Они поклоняются кусту, вот куст. Ну чему-то вот такому вот. Натуральные язычники, вот натуральные совсем. И надо же! Они пришли покупать, а я там оказался к этому моменту, когда они зашли. И что я слышу? Они говорят, мы хотим купить вашу квартиру или ваше вот кондоминиум, кому как легче понимать. Ну, решают по цену. И теперь эти покупатели, но они еще не покупатели, желают купить. А чего так дорого? А хозяева говорят, нам деньги нужны потому. А вот, говорит, вот там вот через дорогу, ну такая же почти квартира, такой же кондоминиум, вот, а во много раз дешевле. Ну, то есть, хотят цену сбить. А хозяева говорят, так пойдите купите ту квартиру, что вы? Они, знаете, что сказали? Вот это было что? Нет, а мы хотим купить вашу. Это язычники говорят. Мы хотим купить вашу квартиру, вот эту кондоминиум, с вот этим миром, который здесь в этой квартире, в этом кондоминиуме. Значит, что они сказали? Неверующие, язычники, абсолютнейшие, зашли, и они почувствовали духовную атмосферу. Хорошо понимаем? Мы хотим купить вот с этим миром, вот этот мир здесь, вот этот воздух, вот мир.
Дело в том, что я потом изучал эту семью, я был... Ой. О, на ту единицу времени так смотрелось, потом, когда встретили, вопросы такие открылись, что если было бы пришествие, то один бы взялся, а другой был бы оставлен. Если там были бы два светильника горящие, помните, я вам рассказывал, ученые мир создали приборы, которые могли проверять, я не знаю, какое правильное слово сказать, наличие качественных свойств горящего светильника. И ихние приборы показали, когда поднесли к умирающему христианину или христианке, то прибор показал в плюс бесконечность, а умирающему неверующему минус бесконечность показал прибор. А когда поднесли к светильнику христианскому, то где жизнь Христова, там радостно прибор показал радость. А когда к этому греховодничечку, такому прикрытому, он показал там, я не помню, какое слово правильно сказать. Я тогда эти вопросы изучал очень серьезно, думаю, ай-яй-яй-яй-яй. Я был удивлен. Я это знал, но я не ожидал этого услышать в этом доме. Потом открылись вопросы, какая половина одна была там, он или она, какая половина была он или она другая, вот в этой семье, куда пришли язычники покупать это помещение. Я потом узнал некоторые вещи. Ой, я скажу что-то. Свет, который был в нем, был сильнее, чем тьма, которая была в ней, а не супруги. Вот это был, я не знаю, шок, сенсация. Я не об этом, я о другом вопросе. Эти безбожники почувствовали эту атмосферу Божьего присутствия, и этому Божьему присутствию не помешал человек, который будет оставаться во время пришествия. Не помешал. Так когда воссеют праведники? Давайте по-другому. Двое на постели. Кто воссиял? Восхищение церкви. Кто погас? Остался. Оставшийся с погашенным светильником не погасил своему мужу или жене. Так что поэтому вот эта фраза, когда плевелы будут выбраны, праведники воссияют, там другое значение. Так что получается, те, которые будут оставаться, их надо выбрать, иначе в небо не войдет человек, уходящий в небо. Что вы говорите? Они были супругами, но на эту единицу времени они были разные люди. В одну церковь ходящие. Думаем хорошо. Читаем Псалом 17, 29 стих. Потом у нас еще будет одно местописание, наверное. Ну, как Бог даст. Я думаю, что одно будет, а может случиться, что дальше пойдет. Псалом 17, стих 29. Только. Ты обращение к Богу. Давид обращается к Богу. И говорит, ты... По-другому, ты Боже, ну, здесь нет этого слова. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Уже конкретно сказал. Бог мой просвещает тьму мою. Вот когда мы позволим Богу нашему возжечь наш светильник и просветить тьму нашу, вот тогда... Праведник я, ты, воссияем. Правда? Правда. Так когда воссияют? Вот они ответы. А теперь читаем Псалом 18. Я его весь читать не буду. Он маленький, 15 стихов, но нам, чтобы не отвлечься, я выше, ниже читать не стану. Я прочитаю только конкретные стихи. Но они настолько сильно увязаны, то мне придется их несколько стихов прочитать в середине. Смотрите, какая здесь фраза.
Здесь будет говориться о просветлении очей и о сладости меда, вкусив которого глаза просветлеют. Почему мы с вами сегодня и коснулись? Енофан, он берет мед, и у него глаза просветлели. Вот когда мы, вот из этих стихов, которые будем читать, возьмем вот этот мед, который сейчас будем читать, наши глаза просветлеют, и над нами исполнится место Писания, особенно у Луки, насколько я помню, сильно пишется, у других евангелистов тоже, но не настолько, насколько помню. Если око чисто, то все тело светло, и оно будет настолько светло, как будто бы внутри оно освещается светильником. Господь возжигает светильник во внутренности моей, через мое покаяние и спасение меня от моих грехов возжигается светильник. Видите, когда? Ты просвещаешь тьму мою. Я буду сейчас кушать мед, и ты просвещаешь глаза мои. Глаза становятся другими. Начинаем мы с тобой по-другому смотреть на эту жизнь, на все окружающее. Наше тело освещается. Знаете, как получается? Тогда можно на горе преображения, когда будет преображаться наш Иисус, но он уже тогда преобразился. Вот если бы это благословение произошло бы с апостолами, я уверен, что просиял бы не только наш Господь, его лицо и одежды, просияли бы эти три апостола, которые спали. Они бы, во-первых, не спали бы. Но это уже детали, ладно, их можно, ух, они такие, это мы с тобой же такие. Это бы перешло. Как перешло? Вот то, что с Марией и Елизаветой случилось, понимаете? Раз и в одном духе. Вот что произошло бы. От того, что Моисей был там у Бога в общении, его лицо запросияло. Иисус с горы сошел и уже не имел права, чтобы лицо сияло. Ну, потому что он сейчас к людям идет. А иначе надо было бы ему покрывало накрывать, понимаете? Но это уже другой, ладно, разговор. Просияло? Так вот, читаем. Псалом 18. С 8 по 12 стих, включительно. С 8 по 12. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Если мы слабые, значит мы вне закона Господнего. Откровение Господне верно умудряет простых, а откровением является, что Дух Святой говорит нам не через кого-то, а внутри нас. Все будут научены Господом. А мы зачастую с вами топчем то, что Бог учит нас. Честно? Да. Откуда ты знаешь? Птицу видно по полету. Я вижу, как вы летаете, сколько я вас вижу, а вы видите, сколько я летаю. Нас с вами видно по нашему духовному полету. Поэтому, исходя из нашего духовного полета, исходя из того, как горят у нас, как горят, пытаются светильники гореть, оттуда вытекает, насколько просвещены наши глаза, отсюда вытекает вопрос, очень интересный, такой простой-простой. Что мы сделали с Духом Святым? Все помазание, которое вы получили, оно не ложно, оно у вас пребывает, и чему оно научило вас? По-другому. Чему этому помазанию удалось научить нас? Ведь все вопросы, какие мы с вами внедрили в своей жизни, по своему произволу, мы ни во что поставили помазание Духа Святого. Мы ни во что поставили, все будут научены Господом. Давайте. Бог говорил нам не делать, а мы лучше знаем, мы лучше знаем, мы лучше знаем. Вот так лучше знаем выбрали себе мужей, вот так лучше знаем выбрали себе жен, вот так лучше знаем натворили чудес. И теперь по сегодняшний день мы лучше знаем. Ну, Где это те, которые, понимаете, духа благодати оскорбляют? Чего они такие?
Повально.
Кто, просто разница, кто больше, кто меньше. Что больше-меньше? Ни во что ставит. Откровение Духа Святого, Господа, для нас, для руководства. Он научит, наставит, будущее возвестит. Дух Святой, ему же дано. Он утешит.
А мы безутешные, то ты что такое?
Невозможно нас утешить. Не подкрадешься к нам.
Докатились.
Напомни, что я говорил.
Че?
Повеление Господа праведны, веселят сердце. Радость спасения – это один вопрос. И нарушение повелений Господних, отсутствие радости – второй вопрос.
Ну какое повеление дать, когда мы своевольны? Ну какое повеление?
Что вы говорите? Заповедь Господа светла, просвещает очи. О, потому мы и слепые, что потоптали заповедь Господню.
А заповедь его, первое, слушай, Израиль! Господь Бог наш един есть, и люби его всей душой, крепостью, разумением, сердцем. Ближнего своего, как самого себя, было раньше, а теперь, как я возлюбил, новая заповедь. А остальное все на нем, на этих двух заповедях стоит. Нарушение заповеди
дает возможность, чтобы наши умы были ослеплены Богом века сего.
Не ослепил бы никогда бы Бог века сего, никогда бы не смог,
если бы мы были исполнителями заповедей.
А как нарушители заповедей, то и он по мозгам, бам,
и слепые.
А что ты, мама, здесь видишь? А что, папа, ты здесь видишь плохого? А что у них? А тут ничего же нету. В упор не видим.
Конечно, не видим. Может, нарушители заповедей.
Дальше. И позволили дьяволу, чтобы он ослепил наши умы, наши сердца. А каждый проверяет разные возраста. У кого какой возраст, это не играет роли. От столетних, если тут между нами есть таковые, до там, ну сколько, шестилетних. А во сколько дети знают, что такое грех?
Хе-хе, что вы говорите? А как вы думаете, во сколько лет начинает прорезаться у ребенка совесть, а?
Я скажу. Я знаю, что вы знаете это место Писания. Если забыли, напомню.
Когда младенец научится отличать добро от зла, чтобы избирать добро и отвергать зло или худое. Когда научится отличать левую от правой.
Ну, знаем, да, это место Писания? Или не знаем? Ну, найдите, может, я не совсем точно сказал.
Вот тогда, когда ребеночек уже начинает отличать левую от правой,
все, у него совесть работает на полную. Он знает, что такое добро и что такое зло.
Понимаете? С того возраста мы топтали совесть.
Ослеплялись.
А у меня вопрос возникает. А во сколько лет с нами говорил Бог, чтобы мы не грешили?
А?
Кому в 3 года? Кому в 4?
Да, нет? Нет? Да? Если мы особые пеньки, то нам и в 80 лет не достучишься.
Так?
Приехали? Светильники горящие? Посажены на небесах?
Слышишь, давай опускаться на землю и падаем на колени. Да только не... Можно на коленях стоять, дал Бог еще и об землю биться. Толку от этого?
Вот сердце, да.
Заповедь Господа светла, просвещает очи, когда мы ее исполняем.
Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Вот теперь они суды, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Еще раз. Суды Господни. Что такое суды Господни? Суды Господни пред лицом Господа назвать вещи своими именами. И дать себе определение, кто я, и в чем я, и каков я, какая я. Если так, так Исаия сказал. Если бы Исаия несправедливо оценил бы себя, серафим бы шестикрылый никогда бы не принес уголь жертвенника неба, никогда, и не коснулся бы уст, и никогда бы не был очищен Исаия. Вот эта деталь описывается, когда Иисус говорит самарянке: «Это ты правду сказал, ты справедливо сказала». Знаете, что фактически произошло? Там нету этого описанного. В духовном смысле это получается, это больше, чем серафим сидел возле колодца. Неужели ты больше отца нашего? Фактически он сказал: да, я больше. Ты знаешь, говорит, кто я? Он это не сказал. Она ему говорит: я знаю, когда придет Христос, Мессия. Он говорит: это я. Знаешь, что он сказал? Я есть огонь. И вот теперь я касаюсь своей силой, которую мне дал сейчас Отец, уст твоих, твое беззаконие очищенное, и грех твой удален от тебя. Кого мне послать? Кто для нас пойдет к самарянам? Она говорит: вот я оставляю кувшин, я иду. Слушайте, это же копия. Благословенная копия. Там Исаия пошел, а тут она пошла. Один к одному. Она сказала правду, Исаия сказал правду. К Исаии прилетел серафим, а тут Сын Божий огня дал. Так вот они, суды. Когда мы вот так себя судим, пред лицом Божьим называем вещи своими именами, он говорит: я ходил среди моего народа, и никто не говорит, что я сделал, что я сделала. Никому дела нету, оценки нету. А вот когда вот так мы судим себя, то эти суды – вожделение золота, даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода, сота. Ах, вот, и вот он, где мед, вот они, где соты вот эти, что Енофан вкусил, и глаза открылись. Просветление глаз. Так когда праведники воссияют? Когда глаза просветлеют. А когда глаза просветлеют? Когда пред лицом Божьим называем вещи своими именами, распахиваем на вину и сеем в правду, пожинаем милость. Вот когда праведники сияют. Вот Исаия засиял, вот женщина в Самарии засияла. Вот та женщина, которая пришла и на ноги плакала, вот оно, просияло. Разбойник на кресте так просиял. Он сказал: ты царь, ты не умираешь. Нет, ты сейчас через смерть перейдешь в свое царство. Вспомни обо мне. Я столько натворил, я недостоин. И мы умрем сейчас на кресте, я иду в преисподнюю. За мои проделки крестная смерть не дает мне пропуска в небо. Расплатиться – это не значит получить пропуск в небо. Это разные вещи. Так когда праведники воссияют? Собирательный образ. Вот оно в 18 стихе, не стихе, а псалме написано. Я еще раз читаю. Фактически, образно говоря, сегодняшнюю нашу тему вот можно сжать, ну, приблизительно, вот в эти стихи. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господа истина, все праведны. Они вожделение золота и золота множества чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими в соблюдении их. Великая награда, которая будет называться «И воссияют праведники». слава Богу, имеем такую возможность, это не то слово. Склоняем наши сердца, наши колени Господу слава, молимся. Аминь. Владыка Божий, большая благодарность перед Твоим лицом за это благословение, за этот день, который Ты нам подарил. С благодарностью перед Твоим лицом, потому что Ты открывающий глаза наши, открывающий ухо наше, запечатлевающий слова Твои. Слово Твое доселяется обильно со всякой премудростью, и мы благодарны за это благословение и помазание Твое. Мы благодарны, что Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети, Твое наследие. Все-таки мы Твои. А свой сад, цветник, виноградник, Ты напояешь каждое мгновение. Это благословение для каждого из нас. Боже, за это Ты заплатил цену голгофских страданий, отдав Сына Своего Первородного в жертву за грех. Во-первых, во плоти послал Его. Иисуса, Ты умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания. Вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны Тебе, Отец, за это благословение. Эти страдания пережил Ты вместе с Твоим Сыном, потому что Авраам вместе с Сыном шли дальше, с Исааком. Вместе они шли. Ты тоже шел вместе. На Исааке были дрова. На нашем Господе Иисусе Христе был крест, и Он нес его. И Ты дал это благословение. Ты предложил нам в ломимом святом теле пролитой святой крови чашу спасения. Мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе. Иисус, что Ты пришел, чтобы спасти нас от наших же грехов. А чего еще? Чтобы разрушить дела дьявола. А мы там участниками оказались. Что ни дело, но там участники. Что ни дело, там участники. Боже, Ты пришел, чтобы разрушить эти дела. Ты сказал, что воля Отца Твоей рукой благоуспешно исполняется. Да будет исполнено. Да, действительно. Твое последнее слово да будет. Ты взялся за нас, чтобы спасти нас. Спаси нас до конца, Господь. Ты взялся, поручился за нас. Заплатил цену голгофских страданий. Это легко сказать. Ты заплатил сполна. Настолько сполна, что больше нечего запросить. Мы очень дорого достались. Высокая цена стоимости. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь, Бог, пришедший во плоти, оставивший славу неба. И Ты сказал чудные слова. Я хочу очень, чтобы они были там и видели ту славу, которую Ты мне дал от создания мира. А Ты сказал о Духе Святом, что Он возьмет от славы Твоей и принесет. И Он это принес, чтобы мы обогатились Твоей нищетою. Ну, что-то наподобие, да, позволь так сказать, как раб Авраама взял сокровище. Ну, не все же взял сокровища, часть их, Авраамовых сокровищ, которые все принадлежали Исааку, и принес к Ревеке. Тогда, когда она согласилась, Ты сказал, что если мы до конца согласимся, Боже, ну вот приближается момент нашего переселения, как Ревеки. Мы готовы к этому? Мы готовы облечься, одеться в эти одежды? Мы готовы взять вот эти небесные украшения? Это же не касается физических украшений. Мы готовы взять это Христово благоухание, и чтобы вот на облаке Духа Святого выйти навстречу Исаак не пришел к шатрам, где Ревека жила. Он не постучался. Она к нему пошла навстречу, а он к ней навстречу. Боже, Ты сказал, вот так возлюбившее явление, пришествие Твое. Боже, сегодня это вопросы к нам, к нам, к нам. Благодарность Тебе за это благословение, за славу и помазание. Благодарность Тебе, что Ты силой Твоей совершаешь. Силой Твоей спаси нас. Силой Твоей через веру соблюдай нас ко спасению. Ты поручившийся за нас пред самим собою. Это вообще чудесно. Ты даже называешь несуществующее, как существующее. Ты говоришь о том, что будет победа, обязательно будет. Ты очень дорого заплатил. Благодарность Тебе. Благодарность Тебе. Ты пришел разбить эти оковы, разорвать эти цепи, открыть эти темницы греха, страстей всевозможных, измученные души выпустить на свободу из страшных глубоких рвов, тенистых болот, узких колодцев и скалы, да еще и каменные сердца изъять, дать плотяные. Боже, это вообще чудо! Переродить. И вот, чтобы мы стали овечками. А еще знаешь как? Чтобы характер был, как у Отца и у Тебя. Да. Черты лица, чтобы были такие же. Да. Чтобы сияли лица, как у вас. Да. Чтобы видеть всегда пред собой Творящего, Отца и Тебя, и Духа Святого. Да. Чтобы быть руководимы советами неба. Да. Ты сказала, чтобы, как Ты в Отце, Отец Тебе, чтобы мы были человеки у вас, а вы в нас.
Да.
И за это заплачена цена голгофских страданий. Чтобы ты был нашим спасителем, ты заплатил эту цену. Чтобы быть женихом, ты заплатил эту цену. Чтобы нам быть детьми твоего нашего отца, ты заплатил цену. Ты заплатил цену, чтобы обогатить нас славой неба. А мы зачастую этой славы и не видим. И наши глаза, к стыду нашему, вот, ну, вокруг того, вот эти ценности, до чего докатились? Боже, ты сказал, что когда мы признаем себя, называем вещи своими именами, вот тогда, тогда эти законы, они слаще меда, а тогда глаза прозревают, а тогда и тела освещаются, а тогда светильники горящие, все тогда, все тогда, тогда праведники воссияют, все тогда. Благодарность тебе за это благословение. Что это тогда становится сегодняшним, теперешним. Это момент. Боже, чтобы нам стоять в свободе, которую ты даровал нам, и не подвергаться игу рабства. Быть победителями, прославляющими твое святое имя. Мы благодарны, что ты избавишь и нас от злых, беспредочных, негодных, лукавых, коварных людей. Это не коварных замыслов. Что ты руководящий советом твоим. Держи за правую руку, а мы да будем овцами твоими идущими за тобой. Ты сказал, овцы твои идут за тобой, во тьме не останутся. Значит, светильники будут горячие. Значит, глаза будут прозревшие, просветлевшие. Внутренность будет преисполнена этого огня Духа Святого. Это же правда. Это твое благословение и прославление твоего святого имени. А что еще может быть для тебя приятнее, как видеть, что дети твои ходят в послушание? Иисус, а для тебя что может быть приятнее? Как видишь, что твои братья и сестры и братья, ну, копия твоя. Это же чудесно. Ведь так же и сказано в Слове Твоем, чтобы мы преображались в тот образ, который имеем в Тебе. А Ты полный образ своего Небесного Отца. И вот исполняется этот день, о котором Ты сказал, Отец, сотворим человека по образу и подобию нашему. И чтобы это произошло, Ты послал Сына Своего, первородного, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти нашего первородного брата. Боже, мы благодарны за это благословение, чтобы нам носить этот образ. Чувство, хотение, желание, характер. Ну все, все абсолютно. Не для доказательства людям. Нет, нет, нет. По нашему естеству, чтобы сразу увидеть, кто же наш отец. Какого мы фамилия, имени, отчества. Ну, в смысле твоего. С благодарностью перед твоим лицом за это благословение, за эти минуты. За пролитую святую кровь, за голгофские страдания, за ломимое святое тело. За то, что ты есть наш Бог и Отец, и мы все-таки твои дети. Освящай нас дальше. Очищай, Боже. Наполняй твоим помазанием, славой, миром твоим, благословением. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец. Сын и Дух Святой. Аминь.